15. Прошло с неделю времени. Беда, разразившаяся над семьей Всеволодских, по счастью, не имела всех тех последствий, каких можно было ожидать. Никто не умер, и все стали, видимо, поправляться в своем здоровье. Раф Родионович мог уже ходить и даже владел одной рукою, другая же все не слушалась. Видно, больно ее зашибли. Андрей тоже совсем поправился. Только на лице была большая ссадина, да плечо ломило. У Настасьи Филипповны от передряги осталось всего-навсего какое-то странное кивание головою, так что каждому, кто глядел на нее, непременно казалось, что она его к себе призывает и вот-вот сейчас скажет что-нибудь особенно значительное. Одна только Фима как была, так и осталась. Дня два поломила ей руки и ноги после непривычного напряжения мускулов во время борьбы с осиной. Да Пафнутьевна натерла ее святым маслом, и все как рукой сняло. Но все же грустно как-то и смутно было на душе у Фимы. Всеволодские, конечно, остались у Суханова до своего полного выздоровления и до решения вопроса, что теперь делать им. Да и невозможно было думать теперь вернуться к себе домой, так как и дома почти не было. Одни только стены, да сломанные столы и лавки остались. Всего именьишка, трудом немалым накопленного долгими годами, как не бывало. Все разорили и растащили разбойники. Правда, уцелело самое важное. Уцелела кадушечка с серебряными деньгами, припрятанная Рафом Родионовичем на погребе, под половицей. В ней теперь было все спасение. Найди ее разбойники, что было бы делать? Вотчина у Всеволодского маленькая, да и крестьян всякими поборами да разбоями совсем разорили. С них возьмешь немного. А денежки в кадушечке копились еще отцом Рафа Родионовича, да и он каждый год в нее что мог складывал. И сладко было ему думать, что хватит у него и Фимина приданое, и Андрею про день черный. Как пришел в себя Раф Родионович, как отдохнул у Суханова, так и вспомнилось ему про кадушечку. А что, если и ее отрыли разбойники? Призвал он Суханова, рассказал ему все. Тот немедленно же поехал в разоренный дом вместе с своим верным Провом. И не успел еще Раф Родионович досыта намучиться ожиданием, как в полной сохранности была привезена заветная кадушка. Возблагодарил старик Создателя, но все же успокоиться ему не было никакой возможности. Вся душа его кипела гневом и обидой. Приходили минуты даже полного отчаяния и ропота. Дом, хозяйство разорили, с этим можно справиться, но нельзя справиться с людской неправдою, с тем страхом, в котором жить приходится русскому человеку, а пуще всего нельзя справиться с неслыханной позорной обидой, нанесенной зверем осиной. «Что это такое?» — думал Раф Родионович в бессонной ночи. «Что теперь делать? Холоп негодный пришел с шайкой, разорил, избил, да чуть не опозорил, а сам жив остался и торжествует. Да ведь его убить мало. Ну что же, встречусь, его убью, и меня же засудят. Жаловаться на него? Кому? Воеводе ничего путного не выйдет. От всего отопрется приказчик. Дело не впервой. А потом, выждав время, опять нападет, дочь украдет. Господи, да ведь это жить невозможно. Даже слезы муки и бессилия прошибали старика. Все его сердце горело от кровной обиды, и, наконец, после долгого думания и раздумывания, решил он, что если Касимовский воевода сразу не возьмет его сторону и не велит схватить мошенника, он, Раф Родионович, на Москву поедет. Обратится сначала к князю Солнцеву, а то так и до самого царя дойдет, и не успокоится, пока не смоет с себя нанесенную обиду, пока холоп не примет должного наказания за свои злодейства. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Это решение Рафа Родионовича скоро стало всем известно, и все его одобрили. Только Андрей клялся, что суд судом, а без суда он найдет осину и своими руками с ним расправится. «Эх, Митюха, Митюха», — говорил он Суханову, — «не в обиду тебе будет сказано, а не ладно ты это сделал, что оставил тогда проклятого в живых». И Суханов теперь внутренне был согласен с приятелем. Чем больше он думал, тем яснее ему становилось, что пока осина жив и на свободе, каждое мгновение нужно опасаться и за жизнь Рафа Родионовича, и за честь Фимы. Он успокаивал себя только тем, что теперь уже ни на шаг не отойдет от Фимы, что пока жив, сумеет защитить ее. Раф Родионович и Андрей быстро поправлялись. Дня через 3-4 положено было всем ехать в Касимов, и должно было начаться дело Всеволодского против осины. Фима, наскучившись сидеть в заперти, попросила Суханова прокатить ее немного, чтобы подышать воздухом. Настасья Филипповна воспротивилась было этому. «И что вы!» — закричала она, замахав руками и тряся головою. «Это чтобы ее украли злодеи! Да ни за что не выпущу! И думать не моги ты, Фима!» «Да бог же с тобою, Настасья Филипповна!» — сказал Дмитрий. «Ведь я с ней поеду недалеко, тут только по полю. Купчик мой, лошадь добрая, стрелою летит, никакие разбойники не догонят. Да и не ночь теперь, а день ясный». Раф Родионович тоже взял сторону дочери. Суханов заложил копчика в самодельные маленькие сани и выехал вдвоем с Фимой. День был морозный и ясный. Солнце искрилось на снегу, в воздухе тишь стояла. Крепкая лошадка быстро бежала, разбрасывая кругом себя комья снега. Фима, просидевшая несколько дней в душных хоромах, жадно впивала в себя воздух, и в первую минуту даже у нее голова закружилась. Долго ехали молодые люди, не говоря ни слова, только Дмитрий, не отрываясь, глядел на Фиму. Тревога всех этих последних дней, нежданные события поглощали все его мысли. Конечно, он постоянно думал о Фиме, но не думал о своей любви к ней. Теперь же, в первый раз после того вечера, когда она его поцеловала, он снова почувствовал, как страстно ее любит. Он глядел на нее, и хотя видел одни только ее глаза, так как лицо все было закутано, но и по глазам этим, взглядывавшим на него нежно и ласково, он чувствовал, всем сердцем чувствовал, что счастье близко, что все ужасные события последних дней не только не уничтожили этого счастья, а, напротив, приблизили его. Только как она печальна! «Ты все грустишь, Фима!» — тихо сказал он. «Развеселись! Мало ли, какое горе бывает! Да оно проходит! Нечего гневить Бога! Все авось уладится! Раф Родионович с Андреем совсем поправились! Вот поедем в Касимов, злодея словят, а там и заживем все благополучно! А того, что разграбили, чего жалеть-то, дело наживное, все вернется!» «Я не горюю, Митя», — отвечала Фима, — «а все у меня как-то странно на сердце. Да и сам понимаешь, страху-то сколько! Мне вот каждую ночь этот зверь снится. Ведь не будь тебя, что было бы теперь со мною, Митенька, голубчик ты мой! Как мне и благодарить тебя, я не знаю!» Она невольным движением прижалась к нему и положила ему на плечо свою голову. Сердце его забилось шибко, краска алая по лицу разлилась. «Не за что благодарить тебе меня!» — прошептал он. обрывающимся голосом. «Не бежать же мне было, видя вас в опасности. Да и что бы со мною поделалось, кабы я не осилил проклятого, да не связал бы его? Подумать страшно. Кабы захватил он тебя, так я, хоть и грех великий, кажется, на себя руки наложил бы». «Ах, что ты говоришь, полно!» — перебила Фима. Но он ее не слушал, он продолжал обрывающимся голосом. «Фима, и всей-то жизни моей, пока ты живешь да счастливо, а случись с тобой что-нибудь неладное, так и мне пропадать. Нельзя мне жить без тебя. Уж так ты мне люба, уж так люба. Да что, разве словами сказать это? И ты мне всегда мил был, как брат родной, голубчик». Тихим, но твердым голосом сказала Фима и еще сильнее к нему прижалась. «А уж теперь, теперь, Митя!» Ее голос оборвался, и вдруг она заплакала. «Так ты меня любишь, Фима, голубка? Ты хочешь быть моей женою?» Она вдруг отшатнулась, ее слезы высохли, и несколько мгновений она молчала. «Женою?» — наконец шепнула она. «Да я твоей холопкой готова быть за то, что ты для меня сделал!» «Ах, оставь ты это!» — отчаянно крикнул Дмитрий. «А то и впрямь меня не любишь. И если ты говоришь так, если ты согласна быть моею только потому, что я отнял тебя у злодеев, да и не я один отнимал!» «Настасья Филипповна с Пафнутьевной больше моего потрудились, так мне тебя не надо, Бог с тобою!» «Что ты, Митенька, милый мой, что за речи нескладные?» — испуганно перебила его Фима. «Я люблю тебя, пуще отца с матерью. Я всю жизнь буду тебя лелеять и тебя слушаться. Я...» Но она не договорила. Копчик летел, как стрела, не сдерживаемый ничьей рукою. Дмитрий, обезумевший от счастья, обхватил Фиму обеими руками, будто боясь, что ее вдруг у него вырвут. У самого лица ее, перед ее глазами, было его лицо. Совсем новая, преображенная. Она тихо вскрикнула и с неведомым ей доселе сладким и как будто грустным чувством охватила его шею и, сдернув с лица своего фату, прижалась к его губам крепким и долгим поцелуем. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.